Ну, не, ну если вам удобно, ради бога.
Вот.
Радость, не радость, достаточно для долголетия.
Вот. И я вспомнила, когда я читала эту книгу, и я хочу вам сказать, что сегодня я буду каких-то и личных вещей касаться. Я даже с Пашей советовалась, что я говорю, может, не очень удобно, но Паша, выслушав мои аргументы, я как сдала экзамен, он сказал, нет, это...
Таможня дала добро.
Да. Почему личные? Потому что, я говорю, я держала интригу, и даже ко мне подходила женщина, но ее сегодня видно нету, ну, в силу разных причин люди не могут прийти. И она меня спросила, ну, скажите, пожалуйста, помните, я вам говорила, что книга, я ее назову потом, и она говорит, а почему вы обращаетесь к этому вопросу? Я говорю, ну, я не могу же вам сейчас объяснить, приходите. Но, видимо, не получилось. Так вот, мне было 11 или 12 лет. Вот, и, естественно, у меня была замечательная бабушка. Бабушка, которая... Ну, я считала, что все люди пожилые такие, потому что моя бабушка такая. Вот. И я совершила однажды, как все дети, в это, ну, как подростки, открытие, потому что я побывала у своей подруги дома. Ну, так получилось, что мы в школу ходили вместе, но я никогда не была приглашена домой. А тут меня пригласили. И я увидела другую бабушку, другую старость. Бабушку вредную, которая ходила за нами, следила, ничего нам не разрешала. Ну, знаете, как дети балуются. Там, хотя мы были довольно послушными детьми, но у нас было, я помню это очень хорошо, мы играли в игру, знаете, «Назови слова». И хохотали, потому что получалось у всех, никто не делал паузы, все. А потом мы решили поиграть в карты. Например, мои родители никогда мне не запрещали этого делать, потому что карты — это игра, которая, ну, развивает мышление. Причем мы не играли в дурачка, а мы играли в довольно серьезную игру. Мы не играли на деньги, это наша компания. Бабушка этой девочки, она нам прочитала такую вот мораль о том, что это как это плохо, и какие мы невоспитанные. И она ходила, она все время шпыняла. И пришла домой, и сделала открытие, и сказала своей бабушке, бабушка, слово классное тогда не было. Я сказала, бабушка, ты у меня не старенькая. Ты у меня замечательно. Потому что моя бабушка поощряла всегда пытливость ума, и я никогда не слышала от нее, что, ну, я не слышала таких слов, что, ну, я уже старенькая, ты меня должна уважать, или там руки у меня болят. Один раз у меня состоялся с ней разговор, я увидела, вот мы сидели на скамеечке возле дома, и я посмотрела на ее руки. Ну, понимаете, да? А ей уже на тот момент было 70 с лишним лет. И я посмотрела, сказала, бабушка, вот эстетическая сторона старости, да? Я увидела эти вздутые вены. Хотя руки были, ну, так вроде бы как, да, красивая форма, но уже эти вздутые вены. Бабушке была очень трудная судьба. И она мне сказала, да, деточка, ну, это не самое страшное в жизни. И знаете, я очень часто, я после этого стала обращать внимание на стариков. Потому что вы понимаете, дети в 12 лет, для них это старость, это другая планета, и для них эти люди просто не существуют. Ну так, ходят какие-то там по улице, и все. Я стала обращать внимание, и вот тогда это был толчок. Я поняла, что... Ну, это была эстетическая сторона. Я стала обращать внимание на лица старых людей. Да, я видела, что некоторые из них очень красивые, а некоторые очень злобные. Да, и почему-то из людей... Вот прямо эта злоба, они могут ничего не говорить, а это все выливается наружу. Потом к осмыслению этого вопроса добавилась другая сторона. Ну, это, скажем так, медицинское, да, ну, или физиологическое. Потому что я уже повзрослела и сталкивалась с тем, что люди мне рассказывали о том, что как это сложно, да. То есть ты привык, душа молодая, ну, вы слышали, да, душа молодая, а трудно уже некоторые вещи делать. Потом... Когда я уже повзрослела совсем, я стала искать литературу. Да? То есть мне стало интересно, а как с точки зрения, ну, вообще, как общество смотрит на вот эту вот проблему. Потому что, ну, молодость замечательна, тут все понятно. Вот. Но это было еще время не наше, да, это были еще 70-е годы, и к старости было отношение очень уважительное, да, и старость осмысливалась как, ну, самый высокий этап взрослости, да, что человек уже достиг того уровня, когда вот какие-то мелочи его не волнуют, и он может сосредоточиться на себе. А потом раз, и случилось то, что пережили все. Развалилась великая держава, Советский Союз, да, и мы понеслись в другую сторону. То есть на это наступило то, что наступило. Да? Пришел к нам капитализм со всеми его прелестями. И вот тут-то, да, на моих глазах, ну, а естественно, я тоже приближалась к этому возрасту, и на моих глазах стали возникать, ну, удивительные метаморфозы. То есть я обратила внимание, что отношение к старости меняется, причем меняется в такую ну, сторону, которая меня, честно говоря, поразила. Ну а сейчас мы уже, собственно, ничему не удивляемся. Так вот, что касается эстетической стороны. Был еще один момент, потому что я так получилось, что длительное время я не видела фотографий в молодости своей бабушки. Почему? Они, Советский Союз, ну, как помните, да, в советское время была такая практика людей, особенно хороших специалистов, отправляли поднимать, ну, да, или целину, или те участки республики. Национальной республики. И бабушку мою с, ну, с семьей отправили, а это было после 45-го года, как раз присоединили Западную Украину, и дедушку после войны, он был очень хорошим специалистом, его отправили, ну, как бы поднимать промышленность в Закарпатье. Вот, в Закарпатье. И я не видела фотографии бабушки. Почему? Я все время задавала вопрос: мам, а почему у нас... Мама мне говорит: да есть у нас маленькая, только вот надо отреставрировать. У других, я знала, есть альбомы, там, посуда какая-то, да, вот, ну, то, что люди нажили. Ну и тогда мне рассказали историю, которая меня тоже очень впечатлила. Когда они переезжали, все было запломбировано, ну, вагон, контейнер, потому что вещи они... И когда они приехали, дедушке пришло сообщение, что можно на железнодорожной станции, а это нужно было в районный центр, получить. Они приехали с бабушкой, бабушка мне поведала эту историю. Подошли к бумаге, предъявили уже все. Стоит, открывает этот рабочий, этот контейнер. А там пусто. Дедушка говорит: как? Ну, вся мебель, посуда, ну, все нажитое. В те времена, вы понимаете, да? Вот. А дедушка был очень хорошим инженером, и, ну, какие-то, ну, получали, так оплачивали высококлассных, хорошо. И бабушка говорит: валяется в углу только маленький альбомчик и какие-то пару кукол мамы. Дед поворачивается и спрашивает: а как же так? Он говорит: я ничего не знаю. Украина, да? Говорит, бандеровцы напали. Ну, дед мой был грамотным человеком, он говорит: послушайте, а что, бандеровцам нужны шкафы, стулья, посуда в лесу? Ничего не знаю. Вот. И мне попала уже, я говорю, мне было уже 14 лет, попала фотография бабушки. Вот моя бабушка. Ну, бабушка в молодости. Вот. Я почему принесла показать эту фотографию? Я когда увидела, я пришла к маме и сказала: мама, это что за артистка немого кино? Мама мне говорит, а когда мне уже было 14 лет, бабушке, слава богу, было 74 года. Она говорит: Ира, это не актриса, это твоя бабушка. Я говорю: как же? И вот тогда меня поразило, знаете, как молнии, что человек, да, он, хотя бабушка и в старости была очень красивой женщиной, но тем не менее, знаете, я подумала: боже мой, это же и я когда-то такая буду. То есть я обратила внимание на эстетическую сторону. А потом эта эстетическая сторона как откликнулась. мне было уже лет 15, я попала в Ленинград, экскурсия в Эрмитаж. И там я остолбенела перед портретом Рембрандта. Портрет называется «Портрет старухи». И вот, знаете, я вспомнила фотографию бабушки, и я поняла одну вещь. Вот то, что я пыталась, ну, в прошлый раз так бегло сказать. Ты стоишь перед портретом и видишь, думаешь, странно. Ты видишь там женщину, ее морщины, ее руки. Из этого портрета идет какой-то такой удивительный свет. И ты и видишь и пожилую женщину, и одномоментно ты видишь ту, которую в юности. И вот тогда меня пронзила мысль. Я была, естественно, пионеркой, как говорит Фаина Раневская. Я задумывалась о каких-то вещах, но, естественно, я не была верующим человеком. Но я тогда подумала, удивительно, как можно схватить этот миг. Ты за портретом старой женщины, ты прослеживаешь, ты видишь юное лицо. А теперь, когда я уже стала, ну, взрослым человеком, вполне сформировавшимся и верующим, я поняла, одну вещь для себя открыла. Так нас видит Бог. То есть Он видит нас не вот так вот, как мы.
Статично.
Вот, статично. Вот я был таким, потом я был маленьким, а потом я взрослым, да, а потом
серия
это.
Есть кадров.
А Он нас видит, знаете, вот в физике очень хорошо, хорошее сравнение, голограмма, да? То есть какой бы ты кусочек ни вынул, ты видишь целое. Понимаете? Потому что для меня это было открытие. Художник, вот все стоят перед этим портретом, как зачарованные, а на нем изображена старуха. И вот тогда, знаете, я перестала бояться. Я подумала, ну и что? Да? Я же не знала, что впереди меня ждут дивные открытия, что мои знакомые будут делать пластические операции, откачивать жир и прочие дела. Понимаете? Я же не думала, что я доживу до такого, ну, что мир настолько изменится. Так вот, что говорит по этому поводу медицина? Ну, мы начали немножко без вас, что пожилой возраст у женщин — это 55 до 75. У мужчин — от 60 до 75. А дальше медицина и физиология определяет возраст как старческий. То есть свыше 75 лет — это старческий возраст. Ну, знаете, медицина медициной, а жизнь жизнью. А есть еще и, как спрашивали, христианское отношение к этому. И тут мне кажется, что возраст возрастом, да, а отношение к этому можно сформировать совершенно другое. И я немножко забегаю вперед, но тем не менее хочу сказать, что я не помню, кому принадлежат эти слова, я их однажды услышала, что старость приходит тогда, когда ты захочешь. И это правда. Не в физиологическом плане, а вот в том духовном плане, потому что, извините, старость бывает очень неприятной. И почему я еще так интересовалась этим вопросом? У меня есть подруга, она врач, и однажды мы с ней заговорили на очень такую, ну, не очень приятную тему. Она видела, ну, она видит, как врач, смерть. И однажды, мы никогда она мне об этом не рассказывала, но так получилось, что она мне говорит, она была очень уставшей после дежурства, я ее спросила, что очень был трудный день дежурства. Она говорит, знаешь, Ира, да нет, просто я сегодня видела безобразную смерть. А я как филолог, я, ну, на такие сочетания очень говорю, а как, ну, безобразная, что значит безобразная смерть? А она вот мне говорит, а знаешь, я видела много смертей, люди уходят по-разному. Но всегда неприятно смотреть, когда это происходит безобразно. И я ее попросила объяснить, потому что я подумала, что, ну, вы знаете, ну, конвульсии, там разные вещи, это. Говорит, нет, нет. Просто человек настолько, она говорит, умолял меня что-нибудь сделать, на это было неприятно смотреть. И вот впервые мы заговорили о том, и она мне говорит, есть непрямая связь. Я, говорит, так понимаю, что этот человек был неверующий, потому что верующие люди, они уходят по-другому. И я говорю, тогда я еще не была воцерковлена, но я для себя поняла одну вещь, что уйти, да, что старость, ну, не всегда уход сопряжен со старостью, но почему мы так боимся старости и отодвигаем ее? Ну, потому что впереди то, что мы знаем с самого начала. Наш уход. И вот это самое главное испытание и самый главный экзамен. И, конечно, вы сами понимаете, что сейчас я говорю, и вы об этом думаете, да? И мы все испытываем этот страх. Об этом очень легко говорить, когда тебя это непосредственно не касается. Но, тем не менее, я так понимаю, что к этому надо готовиться всю жизнь. И когда ты к этому готов, то у тебя нету вот этого брюзжания, даже в транспорте. Вот, молодежь не уступает место. У тебя нету этого брюзжания на скамеечке. Я часто слышу разговоры, я не знаю, как вы, и я всегда меня поражает, что люди свое время убивают на обсуждение политиков, на то, что жизнь стала ужасная, что Собянин... Дальше я не употребляю эпитеты. И что вот в Москве жить невозможно. И вот я сейчас к этому вернусь, потому что старость — удивительное время. Почему? Вот как об этом говорит философия. Ну, а философия всегда интерпретирует вот те состояния, да, ну вот как бы приподнимаясь над проблемой. Во-первых, старость хороша тем, что она уже не повторяется. То есть мы можем юность пережить, в принципе, два раза. Молодость, вот говорят, вторая молодость. У мужчин часто бес в ребро, да, вторая молодость. Ну и у женщин тоже такое бывает. А старость никогда не повторяется два раза. Она одномоментна. Но старость чем хороша? Она хороша тем, что появляется много времени, и человек уже отбрасывает. Ему без разлей, его не мучают те вопросы, которые мучают в молодости. Ему не важно, нравится он окружающим или не нравится. Да? Ну, скажем так, по большому счету, ему уже он понимает, он состоялся как личность, он достиг каких-то определенных высот, даже если и высот не достиг, но он понимает, что жизнь уже прожита, да, и поэтому дергаться нет смысла.
Жизнь уже не гонка.
Совершенно верно. Хотя сейчас мы живем в такое время, что оно диктует вот свои какие-то темпы, и мы вот еще об этом поговорим. И знаете, есть еще и социальный аспект этой проблемы. А какой социальный аспект? А он для нас не очень. Ну, скажем так, хорош. Почему? Ну, вы обратите внимание, есть такой хороший фильм. Я думаю, многие, может, смотрели, если не смотрели. Ну, получится, посмотрите, не получится, тоже многого не потеряете. Называется «Братья Коэны», это американский фильм, голливудские режиссеры «Братья Коэны», «Старикам здесь не место». Фильм ужасный. Я когда его посмотрела, я вначале вообще не поняла название, потому что там речь идет не о стариках, по большому счету, а уже с течением времени, как бы это название, ну, вообще смысл фильма и название открылись. Старикам здесь мы живем в такое время, когда старикам здесь не место. Почему? Потому что, ну, издревле еще Пифагор говорил, делил, что вот весна, он говорил, он сопрягал с временами года жизнь человека, возраст. Это от рождения до 20 лет. Лето — молодость, 20-40 лет. Осень — расцвет, 40-60. А вот зима — это угасание, 60-80 лет. Ну, современная философия говорит, что жизнь начинает... Старость начинается от 60 лет. Так вот, мы живем с вами и в таком городе, который демонстрирует то, что темп, ну, бешеный. И обратите внимание, начиная от греческих философов, философия утверждала следующее, что старость — это взросление полностью человек, ну, развивается, доходит до вот этого конечного этапа, и он уже мир для него какой-то новой информации не предоставляет. То есть вот эта жизнь бытовая, мы уже все изучили, мы уже все знаем. Так я и хочу сказать. Угу. Так было до, ну, недавних пор. А теперь обратите внимание. Мы с вами живем в постоянном стрессе. Жизнь нам преподносит, человек не может сосредоточиться на себе. Угу. Почему? Смотрите, все с этим столкнулись. То появляется новый гаджет, какой-то телефон, да, или... И мы хотим мы этого, не хотим, мы должны, да, ну, с этим ознакомиться. Ну, обратите внимание, даже квартплату многие платят по интернету. Устроиться на работу. Вы обратите внимание, ну, не все же не работают. Устроиться на работу уже невозможно, если ты не владеешь компьютером, да? А если ты им владеешь плохо, то у тебя возникают определенные проблемы. Мало того, есть определенные интересные такие социологические исследования, что если человек, живущий в большом городе, человек уже, ну, пожилой, и если меняется ландшафт, да, местности хотя бы на 2%, человек переживает страшный стресс. Мы что наблюдаем? Я вот вчера год не была на парке культуры, ну так получилось, да? Я вчера выхожу, позавчера, и говорю: Паша, а там все по-другому, да? То есть все меняется, и вот это вот постоянный вот этот изменчивый мир, да, он не дает возможности человеку сосредоточиться на себе, потому что ты должен быть постоянно в курсе. Да. И это очень большой стресс, и это очень, ну, скажем так, то, что нас, ну, повергает в такое внутреннее, даже если мы стараемся на это не реагировать, все равно это нас повергает в такое внутреннее волнение. Вот. Теперь еще один аспект, которого не было до определенных пор. То, что я уже упоминала. Люди, общество, в котором мы живем, настаивает. Вы же обратите внимание, не, оно не говорит о старости. Да? У нас вечная молодость. Угу. Мода у нас молодежная. Да? Угу. Вот я думаю, что женщины, да и мужчины меня поймут, да, хотя у нас тут пожилых мужчин нету, но женщины меня поймут. Ты приходишь в магазин, да? А извините. Вот я помогала свекрови выбрать одежду. Все коротенькое, все оно. И продавец говорит: ну это же стильно. Я говорю: ну вы извините, ну стильно-то стильно, но человеку уже за 60, и как-то светить коленками, ну, вроде бы как не очень, да? Вот. И обратите еще внимание на одну вещь. Даже у нас в России, я подчеркиваю, потому что раньше у нас этого не было. Это касается мужчин. Статистика есть определенная. Еще 5 лет тому назад мужчины не реагировали. Они, ну, им было все равно, ну, стареют и стареют. А сейчас в области пластической хирургии бум, мужчины решают откорректировать свою внешность, потому как, ну, старым быть как-то не очень престижно. И вот эта вот составляющая, она занимает, обратите внимание, она начинает занимать все больше и больше места в нашей жизни. Я не совру, не более как вчера, да? Мы разговаривали с одной своей знакомой, она говорит, да, женщине 60, ну, родственница, скажем так. Она говорит, неделю не будет. Я говорю, что случилось? Ложится на операцию. Я говорю, а что случилось? Жир лишний откачивает. Вот так. То есть, смотрите, вот это вот та христианская составляющая, которая была у нас всегда, даже при... в Советском Союзе, да? Потому что было очень, ну, такое уважительное отношение к старикам, и это было почетно, и внешность, лицо, украшенное морщинами, это не считалось зазорным, да? А это и есть, ну, в какой-то мере христианский подход, потому что человек понимает, что внешне это уже, ну, скажем так, не важно, а важно нечто другое. То есть важно сдавать этот главный экзамен. А теперь эти вещи изменились. Ну, я так понимаю, что те, кто присутствует здесь, ну, вряд ли откачивают жир и это. Хотя мне нравится, как об этом говорит игуменья Феофила. И это очень верный подход. Понимаете, любой перекос, он не в нашу пользу. То есть то, о чем, ну, я все время возвращаюсь, говорил отец Роман. И махнуть рукой на себя, ну, полностью, ну, я уже старая, и какая разница, это тоже плохо. А с другой стороны, и вот этот вот перекос, что я всю свою старость проведу в кабинете пластического хирурга, тоже. Тут надо найти баланс. Совершенно верно. Нет,
тут вот. Есть еще какая-то в этой позиции, да, когда ты бесконечно себя что-то улучшаешь, ну, если у тебя есть средства, да, какие-то операции делаешь, это какой-то, ну, страх. Бегство. Совершенно. Ты бежишь от себя. То есть получается, что ты отказываешься принимать себя. Реальность,
да.
Подлинность.
Да. А я как раз вот хотела сказать, что это чревато тем, что человек зависает полностью вот в этой, в этом каком-то неопределенном возрасте, и отсюда вот вытекают вот те проблемы, которые, ну, с которыми что? Совершенно верно. То есть это отодвинуто на задний план. А вот когда стареть, ну, в радость? Игуменья Феофила говорит, стареть в радость тогда, когда ты наполнен каким-то знанием, да? Она говорит правильно, если ты погружен, да, в себя, и ты анализируешь свою жизнь, да, уже оглядываешься на нее и пытаешься подготовиться к самому главному экзамену, потому что, ну, он действительно самый главный. Уход — это действительно самое главное. И вот тогда, ну, старость, скажем так, вот даже все те страдания, ну, смотрите, я говорила вам, что сегодня будет и, ну, серьезные вещи. Я буду говорить и о серьезных вещах, но буду себе позволять и какие-то, ну, шутки, чтобы мы могли улыбнуться. Потому что я недавно услышала, я пойду продолжателем Жени, я услышала очень интересный анекдот, который, знаете, очень хорошо отражает вот то состояние, которое человек испытывает, уже перешагнув определенную, ну, земную жизнь, пройдя до половины, как говорил Данте, ты себе начинаешь задавать вопросы. Ну так вот, человек жил праведно, никаких в сторону, шаг лево, шаг вправо, жил праведно, очень правильно. Ну, как-то так получилось, что всю жизнь прожил один, и вот он сдал самый главный экзамен и предстал перед апостолом Петром. И говорит ему. Тот ему говорит, ну, заглянул в компьютер свой и говорит, прожил ты замечательно, дорога в рай. Он говорит, апостол Петр, а можно перед той дорогой я задам один единственный вопрос, который мучает меня вот уже, ну, лет 40? Говорит, задавай, я тебя внимательно слушаю. Он говорит, слушайте, я себе каждый раз задавал вопрос, ну, в какой смысл был в моей жизни? Вот так я прожил, детей не было, жены не было. А я прожил, и вот, вот кажется, что зря. Апостол Петр в свой компьютер говорит, сейчас посмотрим. Фамилия такая-то, все, и говорит ему. Нет. Ты помнишь, когда тебе было 20 лет, ты там с туристической группой был в каком-то походе? Он говорит, помню. А ты помнишь, вы вечером сели пить чай? Помню. А ты помнишь, напротив тебя сидела такая приятная, красивая девушка? Помню. Ты помнишь, она попросила тебе передать ложечку для чая, чтобы помешать сахар, и кусочек сахара? Помнишь? Помню. Так вот, смысл твоей жизни был в том, чтобы передать эту ложечку и кусочек сахара. Я когда это услышала, я подумала, прекрасно, прекрасно, потому что мы ищем иногда глубокие смыслы, что ну вот, я должен. И у меня вот, ну, буквально в сентябре был разговор с моей подругой, которая вот старше меня, и так получилось, у нее жизнь сложилась, что ну вот, ну нет у нее детей. И она мне говорит, Ира, я так устала от того, что ну, многие мне говорят, что вот, а смысл? Я ей рассказала этот анекдот. Я говорю, Тома, мое глубокое убеждение и... А Христос нигде не говорит, да, в том, что вот смысл твоей жизни, если у тебя будет то, то и это, да? И никогда, вот мое глубокое убеждение, что вот старость и позволяет нам вот на какие-то вещи уже совершенно не обращать внимания, совершенно верно, освободиться и принимать, что смысл, даже если чайную ложечку передал, ну и замечательно. Я, главное, никому не сделал подлости и никому не принес каких-то неприятностей. То, о чем сегодня говорил отец Роман. Ну и еще. Естественно, я не могла пройти мимо, ну а как же литература, да, и искусство реагирует на эти вещи. Ну, начнем с Рембрандта, да. Я вам советую посмотреть, потому что сюда не имеет смысла приносить, да, это невозможно это сделать. Но вы все помните эти работы, если нет, освежите в памяти, у каждого почти есть компьютер. И у него, кстати, весной в музей имени Пушкина изобразительных искусств приезжает огромная выставка, и портрет старухи можно будет, у него уже несколько их есть, и можно будет посмотреть в музее имени Пушкина. И еще. Я вас, игуменья Феофила пишет об этом. У нас появляется очень много времени. Я некоторых наших прихожан видела на выставках и в Третьяковке. Слушайте, это же замечательно. Билет стоит 250 рублей. Ну, не такие уж деньги по нашим временам. И я всех призываю пойти в отдел древнерусского искусства в Третьяковке и постоять хотя бы перед двумя иконами. Двумя. Это Троица Рублёва, да? И икона, и Феофан Грек. Вы получите, вы забудете о своих пенсиях, обо всем. Понимаете? Мы имеем возможность туда ходить, ну, почти еженедельно. Ходим ли мы? Отец Роман сегодня тоже об этом говорил, что мы многие вещи понимаем, но делаем ли мы это? А я знаю людей, которые едут за тысячи километров и с восторгом, и готовы не кушать ничего, только вот чтобы прикоснуться. А мы имеем эту возможность, но не пользуемся ей. Так вот, я посмотрела, ну, сами понимаете, что лучше поэзии, а это, ну, музыка и поэзия — это две, ну, такие направляющие в искусстве, которые, ну, непосредственно, да, восходят к Богу и дают нам возможность почувствовать то, что, ну, нельзя передать словами. Хотя поэзия — это слова, но согласитесь, когда вы слушаете стихотворение, слышите, вы же не всегда сразу улавливаете смысл, но вы говорите «это прекрасно». Вот. Так вот, кто читал на сайте, извините меня, но тут есть многие, кто не читали, Фёдор Тютчев о старости, посвящение Вяземскому. «Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаённой злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несёт, и что другие есть призвания, другие вызваны вперёд, ото всего, что тем задорней, чем глубже крылась с давних пор, и старческой любви позорней, сварливый старческий задор». Это Тютчев. А еще я себе позволю прочитать стихотворение, которое принадлежит Иоанну Шаховскому, архиепископу. Сказано великолепно. «Здравствуй, старость, утро жизни новой, запах зимней зелени еловой. Здравствуй, старость, малое оконце, где сияет жизни вечной солнце. Здравствуй, старость, снег, летящий к краю. Я тебя уже люблю и знаю». И еще был такой поэт Иван Тхаржевский, он не очень известен, но у него есть замечательное стихотворение, ну, очень замечательное. Я тоже позволю себе его процитировать. «Лёгкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как мрачно всё кругом». Бог ответил: «Подожди немного, ты ещё попросишь о другом». Вот уже кончается дорога, с каждым годом тоньше жизни нить. Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить. Я считаю, что ну, замечательное стихотворение в двух строфах, и такие, ну, такой смысл заключен. И действительно, видите, многие кивают, потому что это понимаешь, ну, с возрастом. И еще я говорила, что сегодня будут переплетены какие-то и личные, и неличные вещи. Тут мне пришлось на прошлой неделе лежать в такой трубе, которые машинки такой, которые называются МРТ, 45 минут, и там все что-то стучит. Вот. А ты лежишь 45 минут, и тебе сканируют головной мозг. Знаете, о чем я думаю? Я вот думаю, Господи, вот если ты видишь меня такую, да, ты видишь все, что у меня там, дай мне, пожалуйста, возможность, вот как у Ивана Тхаржевского, да, и я вспоминала отца Романа, только, пожалуйста, не забери у меня хлеб насущный. Что я понимаю под хлебом насущным? Не только хлеб, который мы режем. Для меня хлеб насущный, мне так кажется, я оговариваюсь тысячу раз, что это мое мнение, потому что, помните, отец Роман сказал, рассказывал нам о своем родственнике, да, у которого произошли проблемы, он впал в кому, и произнесена была такая фраза, что ну, ужасно, когда ты не при памяти уходишь, или же ты продолжаешь жить, но ты уже выключен из этой жизни, потому что ты уже себя как личность, как образ и подобие не осознаешь. Это, по-моему, ужасно.
Не дай мне Бог
так
сойти
вот,
с ума, уж
ну,
лучше.
Да, у Пушкина прекрасно. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». И вот знаете, о чем я думала? Что для меня вот хлеб насущный, вот как метафора? И мне кажется, я еще раз оговариваю, что на первое место в этой молитве ставится не тот хлеб, который мы режем на стол. Потому что, смотрите, каждый из нас... Ну, мозг каждого из нас — это целая Вселенная. Это доказано научно, это никем никогда не оспаривается. То есть там внутри у нас ну, мировая библиотека, то, что вложил в нас Бог. Да? Тем более, обратите внимание, мозг запоминает всё. И гадкое, и, ну все, вот мы видим, что мы сейчас видим, это все откладывается там в памяти. Благодаря чему? Вот этому хлебу насущному, там у нас есть нейроны, да, которые с возрастом начинают отмирать. Правда, сейчас говорят, что некоторые из них восстанавливаются, и между ними, почему работает наш мозг, между ними есть определенные вот эти нейронные связи. Вы знаете, видели, наверное, фотографии вот в 3D. Это все опутано такой паутиной. И вот когда эта паутина начинает рваться, а когда полностью рвутся связи, человек уже ну, сходит с ума или ну, совсем уходит из этой жизни. Так вот.
Не осознает
себя. Да. Вот мне кажется, что первично вот этот наш хлеб насущный — это вот эти все знания, которые мы черпаем из Евангелия. Понимаете? И мы, читая это, можем себя осознавать. Мы можем себе задавать вопрос о смысле, а как я прожил эту жизнь, правда? И мы можем готовиться к тому экзамену, который нас ждет. Я вот лежала в этой трубе и думала: Господи, ничего мне не надо, вот только не забери у меня вот этот вот хлеб насущный. Потому что мне кажется, все можно преодолеть, вот только не это. А игуменья Феофила пишет: а как это можно преодолеть? Очень просто. Потому что с возрастом вот эти процессы, они, естественные, являются естественными. Но мы можем остановить это. Каждый день просим заметно. Хлеб наш насущный, но мы только просим. А что мы для этого делаем? А для этого просто учить стихотворение хотя бы по одному. Потому что есть такая ученый, я уже упоминала эту фамилию, Татьяна Черниговская. Она нейролингвист, и она изучает проблемы головного мозга. И она утверждает, что и болезнь Альцгеймера, и даже рассеянный склероз, который, это ужасная вещь, но ее отодвигают те люди, да, которые изо дня в день. Мозг у нас задуман так, что он должен иметь очень большие нагрузки. А что мы делаем? Отец Роман сегодня правильно говорил. Пост тоже сопряжен с этим. Но мы так это, к сожалению, не интерпретируем. Что мы делаем? Мы включаем телевизор. Что такое телевизор? Это манная каша для нашего мозга. И даже хуже. А что такое вдумчивое чтение и не просто женского романа? Хотя мне на прошлой беседе говорили: разве плохо прочитать? Боже упаси, неплохо. Но мы должны еще читать и те книги, которые вызывают, такое иногда неприятие, думаешь: Боже мой, ужасно сложно. Но если ты продираешься через это, и знаете, опять же я коснусь личного, я знаю людей, которым уже моей матери 81 год. Она химик, учила детей химии всю жизнь. Вот я приехала к ней в сентябре, ездила я без Павла одна, я приехала и сказала: Паша, мне стало стыдно, что мне 57 лет. Мама моя каждое утро, она уже ведет, оказывается, потому что мы видимся не часто, к сожалению, она с 65 лет ведет дневник погоды. Она каждое утро подошла, посмотрела. И вот я была у нее 2 недели, она мне радостно сообщала: Ирочка, посмотри, какое сегодня небо. А вот 20 лет тому назад у нас такого-то числа было такое. Знаете, как говорится, снимаю шляпу. Я подумала: Боже мой, а какой ерундой я иногда занимаюсь, да? Потом второй момент. После обеда, естественно, мама уже плохо видит, вечером она уже читать не может. Есть очки, все, но ей трудно. Но после обеда у мамы наступает час решения задач. Я говорю, я вначале, честно говоря, насторожилась. Я говорю: мам, зачем тебе это нужно? То есть вот прошла сейчас химическая олимпиада всемирная. Она эти задачки, брат ей распечатал. В интернет у нас сейчас, пожалуйста. И она сидит, решает. Я подумала, что... Я говорю: мама, что, тебе денег не хватает, что занимаешься с кем-то? Она говорит: да не, Ирочка, это я, чтобы у вас проблем не было, чтобы я это еще при памяти была. И она решает эти задачи. Это ей в удовольствие, это же не то, что... И вот она мне говорит, и по чуть-чуть стихотворение. И вы знаете, она мне говорит: ты знаешь, я заметила... Она ходит в церковь, все как положено. Но она мне говорит: ты знаешь, я заметила, я как-то себя к себе по-другому стала относиться. И еще... Она живет сейчас в сложной обстановке, потому что это Украина, и вы понимаете, да, что это не мы. Вот. Но она не смотрит телевизор абсолютно. Потому что знаете, что она мне сказала? Ира, я уже вступила, когда Бог дарует тебе после 80, да? И она мне говорит: ты знаешь, это все пройдет. Я не хочу оставшиеся годы жизни разменивать на то, чтобы с кем-то обсуждать, какой тот политик плохой, а какой этот хороший.
Пена дней.
Пена дней, совершенно верно. И ищет она в жизни только положительное. То есть, вы понимаете, я имею, потому что она вспоминает мою бабушку, которая умерла в 95 лет. Кстати, сегодня вот как раз день смерти моей бабушки. Вот так совпало Царство ей Небесное. И она... Все время вот люди были позитивные, хотя люди очень сложной судьбы. Но вы можете сами привести примеры. И я их видела. Есть люди другой старости. И вот это я всегда сопрягаю с тем, что вот хлеб наш насущный, да, он, к сожалению, да, ну, или сегодня, или завтра не был дан, и человек сам к этому ну, шел семимильными шагами. Потому что вы знаете, что старость иногда бывает безобразной, к сожалению. Ну вот, чтобы такого не было, я еще раз к игумене Феофиле обращаюсь, что прочитайте книгу.
Что за книга?
Рифмуется с радостью. Угу. Она старость угу. рифмует с радостью. Угу. И она говорит, что это то состояние, которое дается один раз, но которое надо прожить так, чтобы ну, не было действительно мучительно больно, потому что ну, бывает стыдно за старость. И я думаю, что у многих эти примеры есть. Ну и напоследок, что касается христианского, опять же, взгляда ну, на эту проблему. Псалтырь. Псалом 70-й. Написано еще задолго, ну, сказано и написано уже потом, задолго еще до пришествия Христа. Но послушайте, какие слова. Я весь псалом читать не буду, но отрывок. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня». «Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня от руки нечестивого и из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». А дальше — «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою. Не покинь меня в старости». И если вы прочитаете Псалом 70-й до конца, то он весь проникнут опять же вот этой же темой «Про хлеб наш насущный». И я вернусь еще раз к, ну, к тому факту, который ну, нам всем известен. Вы помните, что Симеон, богоприимец, должен был дожить, да? Потому что он должен был встретить Христа, да? Точно так же у нас у каждого, вот тот анекдот, который я, ну, позволила себе рассказать, кто знает, да, до какой черты мы должны дожить, ведомо только Богу. Но вот отец сегодня Роман говорил, об этом тоже звучало, что... Видите, мы многие отмахиваемся, говорим, это неинтересно, это мне не нужно. А я всегда вот думаю, а кто знает, нужно это или нет. Поэтому спокойно надо воспринимать то, что происходит. На вот эти вот вещи, которые, ну, вот эту стремительную жизнь, мне кажется, вообще у нас же есть великое спасение, да? Потому что я вот разговариваю с людьми неверующими, и мне иногда... Ну, я никогда не вступаю в дискуссии, потому что это бессмысленно, да? Но мне иногда их жалко, потому что люди уже иногда... Некоторые старше меня, но они говорят о таких мелочах и о таких незначимых вещах. Полвечера просидеть у телевизора, у политического ток-шоу, я вот всегда думаю, а смысл этого всего? Ты уходишь, наверное, от чего-то самого
потом, если
главного.
Если так посмотреть за 10 лет, сколько было этих политических ток-шоу? Каждый день на нескольких каналах. И большинство их уже и не помнишь сейчас.
Да. И последнее, что бы я хотела сказать, какая будет старость, зависит от нас. Потому что напоследок, тоже из личного, довелось мне какое-то небольшое время помогать в хосписе. Так получилось, что потом мне врач запретил, отец Роман, видите, я переживала, и я думала, вот я там виновата, что я не смогла. Нет, там очень много инфекции. Знаете, это все разлито в воздухе, я вот начала болеть. Оказывается, вот такая я, вот слабосильная, к сожалению. Но опять же, тот краткий период, а это длилось, 8 месяцев, я, знаете, для себя очень много почерпнула. Во-первых, я там познакомилась с врачом Луизой Николаевной, которой уже хорошо за 75. И у нас с ней случился разговор. Она сказала следующую вещь. Я говорю, Луиза Николаевна, вам здесь не сложно работать? Потому что, вы понимаете, что такое хоспис.
Конечно.
Это билет уже в один конец. И оттуда уже так, только на кладбище. И люди, ты видишь там... Я не работала с больными, я там занималась цветами. Но ты их видишь все равно. Они к тебе подходят. И вы знаете, я благодарна Богу, что я туда попала. Несмотря на то, что там потом у меня какие-то свои проблемы начались. Но почему? Потому что я приходила домой и думала, Боже, я что-то там какие-то проблемы себе выдвигаю. А эти люди радуются тому, на что я вообще особо внимания не обращаю. Я никогда не забуду, буквально пару дней я там поработала, ко мне подходит мужчина пожилой, видно такая желтизна лица, все. И он так, деточка, как на тебя приятно посмотреть. Я, знаете, я вначале, а потом думаю, Господи, так это ж прекрасно. Этот человек, понимающий, что с ним происходит, но он все равно, жизнь в нем, и он говорит, вот эти цветочки, такая радость. А там такой огромный холл и очень-очень много цветов. И вот это врач Луиза Николаевна, я ей задала вопрос, скажите, пожалуйста, для чего это вам? Она уже на пенсии, она говорит, знаете, Ирочка, я благодарна судьбе, потому что я тут каждый день вижу то, что дает мне силы. Я утром просыпаюсь, у меня нет плохой погоды, у меня есть замечательная погода всегда. Потому что она говорит, вижу...
По-разному.
Да, потому что она говорит, даже серое московское небо, я утром сама встала с постели, подошла к окну и посмотрела на это небо. И я говорю, слава Богу, сама. А говорит, потому что у меня лежат там пациенты, которые уже никогда не поднимутся с этой постели. И они даже не видят это. Хотя там все условия, там такой стеклянный купол, то есть вывозят постель, ты можешь все-таки увидеть это небо. Но это же не ты сам, не в своей квартире. И дальше она мне сказала, а если ты себе наливаешь чай сама, еще и песенку напеваешь, а если еще, говорит, и хлеб с маслом, кусок, жизнь замечательна. И вы знаете, я тогда поговорила с ней, я шла и думала, это все, это так просто.
Вообще, Ира, это такая специфика человеческого восприятия. Все, что у нас дается слишком много...
Да.
Подвергается какой-то инфляции внутренней. То есть мы как бы перестаем это ценить.
Замечательно.
Как только мы теряем это, оно сразу в нашем сознании как бы приобретает какую-то сверхценность, то, что мы не можем. Так мы как-то устроены.
Совершенно верно. И еще одно. Это будет интересно всем женщинам. И мужчинам, я думаю, тоже. Потому что они тоже подвержены этому процессу. Да? А она мне сказала, женщина выглядит так очень хорошо, энергичная такая, знаете, очень. И читает на дежурстве, у нее вот лежит Новый Завет и книга. Потому что, вы все понимаете, что я, конечно, пусть меня простят те, кто, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое стойкое, даже из личного опыта, что ну, Евангелие постоянно читать, да, ну, это невозможно. То есть это дано только, ну, редким людям. Почему? Потому что эта книга, ну, она постоянно меняется, как и наша жизнь. И для того, чтобы это понимать, она насыщена метафорами. То есть там не все вот, вот так вот, буквально. И для того, чтобы это понять, это надо осмысливать, это надо откладывать. А еще другие вещи тебе помогают это понимать. Ну, так вот. Она вот так встала перед зеркалом и сказала: «Я еще хороша». Я говорю: «Луиза Николаевна, бесспорно». Она говорит: «Мне некоторые больные признаются в любви». И она говорит: «Ирочка, знаешь, я иногда выслушиваю от людей, говорят: «Боже мой». А она интересная женщина, и она говорит: «Это так важно, и это действительно важно. И потому что принимать себя таким, какой ты есть…» И не там, хотя я понимаю, что каждый из нас смотрит и думает: вот уже тут морщинка, тут. Но с другой стороны, я вспоминаю слова, была такая актриса итальянская, Анна Маньянь. Она не разрешала гримировать свои морщины перед камерой. И когда один из итальянских режиссеров, не помню фамилию, боюсь соврать, сказал ей, что ну как же так? И оператор ей говорит: будет видно, ну, камера же, она такая беспристрастная. Она сказала: каждая из этих морщинок имеет свою историю, и она моя. И я не хочу этим жертвовать. Это моя история. Вот это, я считаю, это то, подлинная, да, действительно достойная старость. И под конец, чтобы мы не заканчивали на грустной ноте, я вам хочу процитировать стихи, которые написала белорусская пенсионерка, учитель в прошлом, женщина очень тяжелой судьбы. Ей 80 лет, у нее умер сын, умер муж, она осталась одна. Но я совершенно случайно, ну, так получилось, я в сети наткнулась на эту историю. Я попросила Пашу, чтобы мне распечатал это, потому что я хочу вам это прочитать. Как человек относится к своей старости. И мне кажется, это заслуживает уважения. Послушайте. Какое блаженство проснуться и знать, что вам на работу не надо бежать, и день наступающий очень хорош. А если болеешь, то значит живешь. И старость совсем неплохая пора. Да здравствует время свободы. Ура! Какое блаженство на старости лет своими ногами идти в туалет, а после в обратный отправиться путь и быстренько под одеяло нырнуть. А утром проснуться и встать, и снова ходить, говорить и дышать. Какое блаженство в аптеку прийти и там по рецепту здоровье найти. Купила таблетки от гипертонии, побочное действие в них: дистония, инфаркт и бронхит, стоматит, аритмия, запор, анорексия, лейкопения, пемфигус, лишай и другая зараза. Таблетки такие я выкину сразу. И сразу спасусь от десятка болезней. Гипертония, конечно, полезней. Какое блаженство в постели лежать и на ночь хорошую книгу читать. 100 раз прочитаешь знакомую прозу, и все тебе ново. Спасибо, склероз. Мне это очень нравится. Ну, потому что действительно мир открываешь заново. Какое блаженство подняться с асфальта и знать, что твое небывалое сальто закончилось не инвалидной коляской, а просто испугом и маленькой встряской. Теперь вы со мной согласитесь, друзья, что все-таки очень везучая я. Какое блаженство по рынку ходить, вот это мне очень нравится, и новую кофту однажды купить. Обновка — молекула мини-блаженства в потоке природного несовершенства. И радости разные встретятся чаще. Не смейся над бабушкой в кофте блестящей. Мне это очень нравится. Какое блаженство по лесу гулять, притом эскимо в шоколаде лизать. Ведь я после завтрака час на диете, и мною заслужены радости эти. Гуляя, калории я изведу, и значит, к обеду вернусь за еду. Какое блаженство при виде рекламы подумать, как много встречается хлама, который вовсе не надобен мне. Я тем, что имею, имею довольно вполне. И столько же я экономлю, ребятки, не покупая сорти и прокладки. Но только вопрос возникает резонный. А где сэкономленные миллионы? Какое блаженство! Я в старости знаю, что всей красоты своей не потеряю. Нельзя потерять то, чего не имела. Красавицам хуже. Но это их дело. Для их этот фитнес, диета, подтяжки, мне жаль их. Ну что же, держитесь, бедняжки. Какое блаженство, сама это знаешь, когда ты легла и уже засыпаешь, и будешь спокойненько спать до утра. Бессонницы нет. Засыпаю. Ура! Многие это поймут, потому что это важно. Какое блаженство, когда в январе крещенский мороз и пурга на дворе, а в доме у нас хорошо и тепло, и я не на улице. Мне повезло. Какое блаженство под душем стоять, помыться и снова чистюлею стать, и знать, что я справлюсь с этим сама. Как мне хорошо, не сойти бы с ума. Какое блаженство, рука заболела, и главное левая, милое дело. А если бы правая ныла рука, отметим, что в жизни везет мне пока. И даже когда от судьбы достается, что все же блаженствовать повод найдется. Какое блаженство, запомни его, когда у тебя не болит ничего, но лишь начиная от боли стонать, ты сможешь такое блаженство понять. Ты знаешь, если повод для радости нужен, что завтра все будет значительно хуже. Ну и конец очень оптимистический. Какое блаженство в итоге пути под вечер, шатаясь, домой приползти. И сесть, и глаза с наслаждением закрыть. И это блаженство до капли испить. А там уже и ноги кряхтя протянуть. Но чтобы на завтра проснуться и в путь, так все пешеходы блаженствуют вроде. А где же водители радость находят? Какое блаженство... Так, это уже повторение, к сожалению, распечатали. И конец. Какое блаженство талончик иметь и с ним в поликлинике тихо сидеть. А мимо идут инвалиды, больные, старушки, а также страдальцы иные. И я среди прочих еще, ого-го, пока у меня не болит ничего. А если болит, то совсем уж немножко. Я просто к врачу проторила дорожку. Какое блаженство услышать звонок и в трубке любимый такой голосок, мужской или женский, а может девичий, что все хорошо, а звоночек обычай. Какое блаженство узнать и ответить, мне счастье другого не нужно на свете. Изобретение волшебника Белла, о мой телефон, ты великое дело. И последнее. Какое блаженство в душе и в природе, когда ничего с нами не происходит. Но чтобы блаженство такое вкусить, до старости надо хоть как-то дожить. А после забыть, что ждала перемены, и без происшествий ползти постепенно. И все позабыто, и разум уснул. Какое блаженство! Ура! Караул. Вот такие вот стихи, которые я считаю, понимаете, прекрасно. Нет, человек.
Ева, спроси, вопрос заберем.
Сейчас автор я вам скажу. Ой, сейчас минуточку запамятовала. Какое блаженство вспомнить. Зовут ее Инна Бронштейн. Из Минска. Женщина в сети есть, там вся ее история. Причем, ну, история, да, душераздирающая. Ну, видите, человек не говорит о том, что у нее там произошло. Особенно, я, знаете, когда вижу действительно вот теперь старушку в кофте блестящей, я думаю, не смейтесь над бабушкой кофте блестящей, потому что действительно это радость.
А как называется?
Называются они блаженство.
Автор, вот Иван.
Инна Бронштейн.
Да, я скажу, сейчас скажу еще раз. там Шаховской Иоанн Шаховской, архиепископ. Его стихи, кстати, довольно много. Вот можно в сети, очень интересные стихи, и мы на сайте даже разместим чуть попозже. И поэт очень, у него очень мало, Иван Тхаржевский. У него не так много, ну, стихов, но тем не менее, тоже очень интересно. На этом я заканчиваю, потому что мои запасы тоже уже иссякли. Вот, я вам говорила, что неважно себя чувствую. Но знаете, к концу я поймала себя на мысли, что действительно, какое блаженство. Начинала, я думала, ну я сегодня опозорюсь, вообще ужас. А сейчас вроде как даже и ничего. Простите, если я чего-то не... Но бывает. И знаете... Да, объять невозможно, необъятное. И под конец у меня еще к вам вопрос, прежде чем я вас буду благодарить за сегодняшний вечер. Значит, вот мы тут с отцом Романом обсуждали, отец Роман задал резонный вопрос на ваше тоже рассмотрение. Смотрите, Павел говорил о Древней Греции, да? Ну, он уже закончил, так? Теперь там... В воскресенье другое. Он сейчас скажет, что у него не буду я от него забирать его хлеб. У меня к вам вот какое предложение. Я подумала. Вот вы решите. Или мы дальше продолжим и будем говорить о русской классике. Ну и не только о русской классике. Или же, как мне показалось, тоже это очень интересно, потому что это тоже имеет... Ну, непосредственное отношение к Евангелию. Пусть вам не кажется это странным. Как вы смотрите, сделать обзор вот древнегреческой литературы, то есть Царедип, ну, или вы, или вам кажется это неинтересным. Только не стесняйтесь, в этом ничего такого нет. Потому что мы думали, что логично было бы сделать это, ну, причем обзор и такой. Я не буду читать, ну, Гомера, Одиссею, Илиаду, мы просто поговорим, а какие проблемы поднимались в этих произведениях и как это приближало появление Христа. Потому что, ну, Христос появился тогда, когда Он должен был появиться, да, не раньше или позже. Да, да, да. Если да, интересно, то я тогда сделаю такое... Я не буду подробно останавливаться, потому что мы не на каком-то филологическом семинаре, а сделаю такой обзор и постараюсь... Вот. За сим кланяюсь. Спасибо. Спасибо. От всей души, спасибо, потому что я видела, что вы это отнеслись и, ну, с таким снисхождением. И я должна вам... И я вам должна сказать, что тоже это меня держит, потому что я вот, Павел, не даст соврать, я 2 недели, это было ужасно. И я думала, ну, знаете, вот постоянная ноющая боль, и ты никуда от этого не можешь скрыть. И ничего, собственно, врач... Ну вот надо потерпеть. Я вас вспоминала, потому что я думаю, ну мне же надо подготовиться. И я, как вот Инна Бранштейн, преодолевая, думаю, ну я же встаю в своей постели еще, слава Богу. Поэтому спасибо вам большое, вы тоже даете вот эти вот силы.
Ну, очень хорошо.
Спасибо.
Спасибо.
Интересно, что, например, вот в Соединенных Штатах, ну и в западном мире, особенно в Соединенных Штатах, да, получила распространение такая точка зрения, ну, среди врачей в том числе, о том, что страдание физическое, да, оно не, ну, недопустимо, что это унижает человека состояние.
Терпеть боль
и
не
поэтому
нужно.
Боль терпеть не нужно. Да, да, и да. Поэтому его, эти болевые симптомы нужно снимать любыми средствами. Отсюда и это касается и, это касается и душевных состояний, душевных переживаний. И психоаналитики, они рассматривают любые душевные страдания, то, что христианин воспринимает как, ну, часть жизни, да, и ну, как часть очищения себя, воспринимается как симптом болезни. Отсюда такое массовое распространение антидепрессантов самых разных, которые там выписываются это... пачками, приобретаются и становятся как
без рецепта,
да. Да, и их люди принимают.
Кстати, вот я еще, видите, упустила.
Фактически это легализованная наркомания.
Да, Паша, спасибо большое, Паша напомнил. Хотела еще сказать, что у нас сейчас вот на повестку дня выйдет. Он уже, но в нашем обществе это все гасится пока что. Вот. Как оно дальше будет? Вы обратите внимание, вот мы говорили о смерти, да, потому что ну, старость сопряжена, мы все об этом думаем рано или поздно. Рождаемся, и уже мы каждый день отсчитывает. Да? Так вот, есть такое, вы знаете, на Западе сейчас очень распространена эвтаназия, то есть, опять же, страдания зачем? Вот решили родственники, что тебе не жить? У меня всегда вопрос, а родственники что, взяли на себя роль Бога? Я им
или
не завидую.
Нет, сам больной.
Или сам больной, да? Ну зачем мне страдать? Ну и пусть. У нас наоборот, у нас, вот я когда готовилась, я столкнулась с такой информацией, что наоборот развивается сейчас, вот в Институте Сербского разрабатывается вот эта программа усиленно, наоборот, очень достойный уход, да, то есть не заканчивать жизнь, ну, фактически это самоубийство, эвтаназия, убийство, да, или самое, или убийство, да, а о том, что как человеку, да, ну, вот спокойно подготовиться и спокойно принять неизбежное. И, знаете, вот еще раз возвращусь, подчеркну еще раз, что самое главное, вот не растерять этот хлеб насущный и успеть покаяться и осознать. Да? Потому что, видите, современная уже наука даже к чему пришла. Они говорят о том, не сейчас не определение жизни не могут точно дать ни определение смерти. Потому что, ну, казалось бы, могут возразить, ну вот, человек умер, труп, да? Нет, нет, клетки живут очень длительное время, да, и потом в трупе уже зарождается новая жизнь. То есть, а что такое смерть? Она вообще существует? Понимаете? То есть вопросов очень и очень много, и поэтому... Дай нам Бог всем хлеб насущный, чтобы мы достойно встретили наш последний день. Все.
Да, спасибо, Господи.
Я хочу сделать небольшой анонс. Раньше мы говорили о древних греках, да? А постепенно мы приблизились к моменту, который является, в общем-то, осевым временем истории, кульминацией. Да? Это жизнь, рождение, жизнь и смерть и воскресение Христа. И поэтому мы будем говорить на ближайших беседах с моим участием об исторических обстоятельствах, об историческом фоне этого времени. Вот через неделю, да, отец Роман, через неделю мы будем говорить о Палестине и Иудее накануне рождения Христа. А потом мы будем говорить о Римской империи этого периода. И следующая тема будет – это христиане в Римской империи, христиане и римское государство. Вот.